Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Антонии Великом, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Константином Курбановым об искажениях в духовной жизни, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи литературная страница.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 12. Воскресение Христово. Воскресение Господа есть величайшее чудо и победа смысла и добра над злом, запечатленное смертью стояние за правду и любовь, увенчанное жертвой своей жизни, было известно и до Христа. Человек умеет в подобных случаях благоговейно созерцать внутреннее торжество правды. Но если в этом случае правда духовна и торжествовала, то жизнь продолжала быть поруганной. Когда же воскрес Христос, открылось, что истинная любовь сильнее смерти, и что сама смерть ради истинной любви есть только переход к вечному торжеству жизни. Воскресение Христа есть радость, превосходящая всякую иную радость. Совершилось самое желанное, что только может пожелать любовь. Возлюбленный оказался навсегда с нами. Разлука сокрушена навеки, и ничто более не может угрожать любимому. Остается только пасть перед ним со словами «Господь и Бог мой», потому что всякое сомнение в том, что Он есть Бог, ставший человеком, пришедший нас спасти, более невозможно. Воскресение Господа дает еще и другую радость. В нем залог, что воскреснем и мы, и все, кого мы любим, что мы будем неразлучны с ними, как и с Господом, если только пойдем за Ним, поверив в Его светлое воскресение. Все попытки поколебать веру воскресения Христа рассеиваются, если вникнуть в евангельское свидетельство. Можно ли говорить, например, о галлюцинациях учеников, когда Евангелие удостоверяет их отчаяние после смерти Спасителя и упорное их неверие первым вестям о воскресении? И даже сомнения при появлениях самого Господа. В то же время, кто может усомниться в силе их последующего убеждения в воскресении Христа, когда, свидетельствуя об этом, ученики Христовы шли на смерть и силой своего убеждения завоевывали Господу весь античный мир? В основе такого непоколебимого убеждения может находиться только действительное событие. Совершенно неосновательны немногие попытки объяснить веру воскресения Христа явлениями античных мифов о умирающих и воскресающих богах. Это идея совсем другого порядка. Христос умер и воскрес не как Бог, а как человек или Бога-человек. Представление об этом вовсе чуждо древним религиям. Нелепые и фантастичные попытки объяснить воскресение Господа натуралистически, например, что Христос будто бы ожил, будучи снят с креста в обморочном состоянии. Отпадает и указанная в самом Евангелии клевета, что ученики украли тело Иисуса. Не поддержанная позже ни иудеями, ни язычниками, эта клевета рассеивается от правдивости евангельского рассказа и всей последующей истории христианства, блаженны не видевшие и уверовавшие в его воскресение. И бесчисленное множество таких невидевших, но уверовавших, наряду с очевидцами, являются также истинными свидетелями Христова воскресения, в силу их радостно-духовного переживания этого величайшего чуда. Православная Церковь богата таким духовным опытом, и он тем убедительней, чем более переживание святого праздника воскресения Христова сопровождается духовным воскресением самих верующих. По учению Церкви, воскресению Господа предшествовало сошествие его в ад, духовное место пребывания душ усопших людей. Это была высшая степень его уничижения и вместе с тем начало победы и торжества. В аде Христос освободил души с верою ожидавших его пришествия. Первое послание апостола Петра, 3 глава с 18 по 22 стих, 4 глава, 6 стих, послание святого апостола Павла к Колоссянам, 2 глава, 15 стих. Тело Христово по воскресении было преображенным, прославленным, духовным, то есть всецело подчиненным Духу. Пространство и время не ограничивали воскресшего Господа. Он являлся одновременно в разных местах, проходил сквозь запертые двери. Очевидно, он уже не нуждался в земной пище, но для убеждения учеников вкушал перед ними. Тело воскресшего Господа сохранило нанесенные ему раны. В этом указание, что страдания, подвиги и все достойное, сделанное праведными людьми, найдет свое место при их вечном прославлении.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Антоний Великий. Антоний Великий родился в Египте около 250 года от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. В 18 лет он лишился своих родителей и остался один с сестрой, которая была на его попечении. Однажды он шел в церковь и размышлял о святых апостолах, как они оставили все, чтобы идти за Господом. Входит в храм и слышит евангельские слова. «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и иди вслед за мной». Эти слова поразили Антония. Как бы сказаны были Господом лично ему. Вскоре после этого Антоний отказался от наследства после родителей в пользу бедных жителей своего селения, но недоумевал, на кого он оставит сестру. Озабоченный этой мыслью, он в другой раз входит в храм и слышит там опять как бы к нему обращенные слова Спасителя. «Не заботься о завтрашнем дне. Завтрашний день сам будет заботиться о себе. Довольно для каждого дня своей заботы». Антоний поручил сестру известным ему христианским девственницам и оставил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу. Удаление преподобного Антония от мира совершилось не вдруг, а постепенно. Сначала он пребывал близ города у одного благочестивого старца, жившего уединенно и старался во всем подражать ему. Посещал и других отшельников, живших в окрестностях города, и пользовался их советами. Уже в это время он так прославился своими подвигами, что его звали другом Божиим. Затем он решается уйти дальше, зовет старца с собой, и когда тот отказался, прощается с ним и поселяется в одной из отдаленных пещер. Один из друзей его по временам приносил ему пищу. Наконец, святой Антоний удаляется совсем из обитаемых мест, переходит реку Нил и поселяется в развалинах воинского укрепления. Он принес с собой хлеба на 6 месяцев, а после получал его от друзей своих только 2 раза в год, через отверстие в кровле. Нельзя изобразить, сколько искушений и борьбы вынес этот великий подвижник. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но самое страшное искушение пустынника, по слову самого Антония, в сердце. Это тоска по миру и волнение помыслов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы от демонов. Иногда святой подвижник изнемогал, готов был впасть в уныние. Тогда или сам Господь являлся, или посылал ангела для его ободрения. «Где ты был, благий Иисусе? Почему вначале не пришел прекратить мои страдания?» — воззвал Антоний, когда Господь после одного тяжкого искушения явился ему. «Я был здесь», — сказал ему Господь, — «и ждал, пока не увижу твоего подвига». Однажды среди ужасной борьбы с помыслами Антоний воззвал: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне». Вдруг он видит, кто-то похожий на него сидит и работает, потом встал и начал молиться, затем опять сел за работу. «Делай так, и спасешься», — сказал ему ангел Господень. Уже 20 лет жил Антоний в своем уединении, когда некоторые из друзей его, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Долго они стучали к нему и просили его выйти к ним из своего добровольного заключения. Наконец решились уже выломать двери, как Антоний отворил их и вышел. Они удивились, не найдя в нем следов изнурения, хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный мир царствовал в его душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих. Пустыня оживилась, в горах кругом явились обители иноков. Множество людей пело, читало, постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний не давал своим ученикам каких-либо определенных правил для монашеской жизни. Он заботился только о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву, отрешение от всего земного, неусыпный труд. Но святой Антоний в самой пустыне тяготился многолюдством и искал нового уединения. «Куда ты хочешь бежать?» — был голос неба, когда он на берегу Нила дожидался лодки, чтобы удалиться от людей. «В верхнюю Фиваиду», — отвечал Антоний. Но тот же голос возразил ему: «Поплывешь ли ты вверх Фиваиду или вниз Буколию, тебе не будет покоя ни там, ни здесь. Иди во внутреннюю пустыню». Так называлась пустыня, лежавшая близ берегов Красного моря. Туда и пошел Антоний вслед за проходившими сарацинами. Через 3 дня пути нашел он дикую высокую гору с ключом воды и немногими пальмами в долине. На этой горе он и поселился. Здесь он обработал небольшое поле, так что теперь никому не нужно было приходить к нему и приносить хлеба. По временам он посещал братью. Верблюд нес на себе хлеб и воду для поддержания сил его во время этих тяжких путешествий по пустыне. Впрочем, почитатели святого Антония открыли и последнее его уединение. Во множестве стали приходить к нему, искавшие его молитвы и наставлений. Приводили к нему болящих, он молился о них и исцелял их. Святой Антоний уже около 70 лет жил в пустыне. Против воли начал смущать его горделивый помысел, что здесь он старше всех. Он просил Бога удалить от него этот помысел и получил откровение, что один отшельник гораздо ранее его поселился в пустыне и более его служит Господу. Антоний встал рано утром и отправился искать этого неизвестного миру подвижника. Проходил целый день и не встретил никого, кроме пустынных зверей. Перед ним расстилалось необозримое пространство, но он не терял своей надежды. Рано утром он снова пошел. Перед его глазами мелькнула волчица, бежавшая к ручью. Святой Антоний подошел к этому ручью, увидел близ него пещеру. При звуке его шагов дверь в пещеру крепко замкнулась. Святой Антоний до полудня взывал через дверь к неизвестному подвижнику и просил показать ему свое лицо. Наконец дверь отворилась, и навстречу ему вышел глубокий старец, совершенно убеленный сединами. Это был святой Павел Фивейский. Он уже около 90 лет жил в пустыне. После братского лобзания Павел спросил Антония, в каком положении род человеческий, какое правление в мире, остаются ли еще идолопоклонники. Прекращение гонений и торжество христианства в Римской империи было для него радостной новостью, а появление арианства — горькой. Пока старцы беседовали, спустился к ним ворон и положил хлеб. «Щедрой милости в Господь!» — воскликнул Павел. «Вот сколько лет! Каждый день я получаю от него полхлеба, а ныне ради твоего пришествия послал он целый хлеб». На следующее утро Павел открыл о себе Антонию, что скоро отойдет из мира. Антоний возвратился в свою пустыню в сильном волнении и на вопросы братьев-монахов мог сказать только: «Грешный, я считал себя еще монахом. Я видел Илью, я видел Иоанна, я видел Павла в раю». На обратном пути к святому Павлу он видел его возносящегося на небо среди сонма ангелов, пророков и апостолов. Сам преподобный Антоний скончался в глубокой старости, 106 лет, в 356 году. И за свои подвиги заслужил наименование Великого. Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько отшельников, находившихся под руководством одного наставника Аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах, скитах, и предавались молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного Аввы, назывались лаврой. Призвание Господом преподобного Антония к монашескому подвигу явилось через евангельское чтение в храме. Этот опыт находим в житиях многих святых. Евангелие, апостол, ветхозаветный фрагмент, читаемый в храме, так часто и в нашей жизни дают ясное направление жизни, приоткрывают небесное видение земных событий, вдохновляют идти по слову преподобного Андрея Крицкого восходом твердым благочестием. Тем самым свидетельствуется Божие присутствие, Божие участие в том, что происходит с нами, Божия надежда на то, что и мы будем жить по слову евангельскому. Такой пример на все времена подает в своем житии преподобный Антоний Великий. И другой пример из чудного этого жития, как может показаться не про нашу честь, однако тоже знакомый многим по жизни. Господь не дает Антонию избавления от находящих помыслов, подвижник совершенно изнемогая духовной борьбе, и только по уразумению им полной своей немощи Христос открывает преподобному свое неотступное присутствие, там, где борьба за верность ему достигает наивысшего напряжения. Эта история актуальна и в наши времена, и в наших условиях жизни. Там, где, по видимости, Бог оставляет нашу немощь, Он ждет увидеть меру преданности нашей и хочет открыть нам иную глубину отношений Бога и человека в новую нашу меру возраста Христова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Константином Курбановым, клириком Вознесенского храма на Демеевке. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, мне бы хотелось сегодня с вами побеседовать. У нас есть целый цикл духовной безопасности. Мы стараемся по возможности какие-то душеспасительные провести беседы, размышления, поделиться чем-то, вот, ну, не мы, а батюшки, которые имеют опыт духовный и брани, и служения, чтобы предостеречь свою паству от каких-то ошибок. И даже у нас по поводу обращения к оккультным силам, к магизму и вот к таким смертным грехам, которые являются мерзостью перед Богом, у нас целая передача тоже есть. Но вот к вам, едучи навстречу, я даже увидела большие такие рекламные щиты в метро здесь, в городе, о том, что вот крупным планом принимает один из участников битвы экстрасенсов, например. Любой журнал, любую газету откроем, мы везде сталкиваемся с такими вещами, как приворот-отворот, всякая ахинея. Мы знаем, как даже верующие, к сожалению, считающие себя церковными людьми, относятся к гороскопам. Просто ощущение, что нас вообще откатило какой-то волной в допотопное время, вот во многих вещах. Поэтому к вам, как к опытному священнослужителю, мне хочется обратиться вот с таким вопросом. Пожалуйста, поделитесь своими размышлениями на эту тему. Как можно предостеречь людей, можно сказать, легкомысленных в чем-то, инфантильных, или тех, кто считает себя, что он уже воцерковленный и православный, а тем не менее может позволить себе сочетать такие вещи, несочетаемые, именно то, что Господь назвал мерзостью. Пожалуйста, вот поделитесь своими размышлениями, может быть, опытом, может, какими-то случаями, с чем вам приходилось сталкиваться.
Ну, я сейчас не о случаях хотел бы говорить. Здесь мне хотелось бы сказать о более важной вещи, о поверхностности нашей религиозной жизни, которая часто встречается. Вы сказали об опытности нашей. Ну, конечно же, наша опытность, опытность людей православных, мы же ведь стремимся не просто называться православными, а быть православными, то есть истинно и право веровать, даже лучше сказать, иметь правильные отношения с Господом нашим Иисусом Христом. Эта опытность, конечно, уже происходит от того, что мы имеем огромное сокровище святоотеческое. И, собственно говоря, это не наша опытность, а святоотеческая опытность, опираясь на которую мы уже и встречаемся с теми задачами, которые в нашей жизни случаются и ставятся перед нами. Стараемся их решать. И в решении этих задач приобретаем уже нечто такое, чем можем уже поделиться и сказать сегодня нечто, отвечая на ваш вопрос. Дело в том, что вы сейчас как раз, не знаю, сознательно или несознательно, но сказали о двойственности нашего, я бы не сказал религиозного, но как бы мистического сознания. Двойственность. Человек, который уже не является совершенно равнодушным к миру духовному, может устремиться к таким проявлениям, кажущимся проявлениям духовной жизни, которые очень далеки от истинной и глубокой духовной жизни. Это то, что издревле называется суеверием, и чаще всего выражается в, ну, если совсем уже просто говорить, это можно свести к самым простым и первым языческим временам, когда люди просто обращались к духам за конкретной помощью. Конкретной помощью в каких-то повседневных вещах. Но дело в том, что мы часто приходим к Богу, часто приходим к имени Господа нашего Иисуса Христа, действительно имея какую-то определенную жизненную нужду. Но это только первый шаг. Первый шаг, который открывает нам удивительную жизнь. Вот первый шаг этой встречи, когда мы приходим к Нему по какому-то конкретному поводу и говорим: «Отче, погибаем, помоги». И вот это слово «отче», оно открывает нам дверь в совсем другую жизнь. Когда ты уже к нему приходишь и рядом с ним хочешь находиться, не потому что он практически для тебя выгоден, а потому что твоя душа увидела смысл своей жизни, источник своей жизни, назначение своей жизни. Все, собственно говоря, увидел. В этом сущность истинной религиозной жизни. Она благодаря особому и удивительному дару, который сохраняет Церковь Православная, дару устройства нашей религиозной жизни, эта жизнь во Христе, она действительно развивается в правильную сторону. Церковь сохраняет тот дар, который направляет нас к тому, чтобы мы имели личное общение с Богом. И это личное общение с Ним было все ближе и ближе, все теснее и теснее. Это совершается через важные события в нашей жизни. Прежде всего, через молитву, богослужение, причастие. Через те поступки, которые христианину, конечно, как и каждому человеку, христианину совершать трудно. Но они, эти поступки, оказываются закваской даже самой молитвы. Вот они вместе, молитва и христианские поступки, совершают у нас некоторое удивительное чудо, которое становится лестницей к встрече с ним лично. И в этом сущность нашей религиозной жизни. Когда вот эта сущность религиозной жизни понята человеком, и когда человек именно в этом направлении развивается и растет, тогда все приобретает иерархическую встроенность в нашей жизни. Главное, главным для нас становится Царствие Небесное, к которому мы стремимся. Оно, собственно говоря, не когда-то наступит, оно уже наступило. Это Царствие Небесное, оно уже имеет свои определенные законы. Эти определенные законы заставляют нас вести себя и внешним образом, то есть по отношению к ближним, и внутренним, когда ты не просто внешне поступаешь порядочно, но и внутренне сохраняешь такое расположение душевное, такое мысленное устремление, которое ни в коем случае не отдалит тебя от самого главного, того сокровища, которое подарил тебе Господь в самом начале, когда ты ему первый раз сказал: «Отче, помоги мне». Он дает тебе сокровище своего Отечества. Он открывает себя как твой отец. И вот ты это сокровище получил, и ты его бережешь. И не только бережешь, но умножаешь. Вот один человек мне рассказывал, вы хотели примеры. Он говорил, что в обычной жизни я вот любил пить пиво. И когда я воцерковился, стал потихонечку молиться, и молитва вдруг неожиданно стала для меня какой-то особенной драгоценностью. Драгоценностью, в которой слово «отче» стало очень близким, родным и таким, с которым не хочется разлучаться. И вот как-то в ритме обычной своей жизни он говорит, что вот, ну, пришло то время, когда я обычно выпиваю пиво. И я вдруг понял, что если я сейчас это сделаю, все уйдет, я все потеряю. И он мне рассказывал, что я не захотел этого делать. Больше я не смотрел в ту сторону. Потому что я знал, что это меня отлучит от имени, которое мне открыто. Это не значит, что пиво плохо пить. Это личный опыт. Личный опыт конкретного этого человека. И этот опыт, в общем-то, он очень разнообразен. Потому что душа человека настолько разнообразна, настолько разнопланова, что, в общем-то, камнем, этим особенным камнем преткновения в каждой душе может оказаться что-то свое. Здесь я рассказал только о той ценности, которая не разлучает человека с этим именем. Вот это, собственно говоря, сущность нашей жизни. Сущность нашей жизни заключается в том, что однажды Господь наш Иисус Христос, призвав нас, открывает нам двери своего дома и открывает нам не будущее двери, а уже здесь существующего дома. В этот дом нас Он впускает, но ожидает от нас, что мы этим даром будем очень дорожить, его ценить и им не разбрасываться. Вот это самое важное. К сожалению, случается, что часто или в церковь приходят, или к Богу обращаются люди также вот призванные какой-то причиной, какой-то жаждой, обращением или нуждой, и также получив те же самые открытые двери, а вместе с дверьми этими и чудо, часто с ними случается то, о чем Господь сказал, что, к сожалению, это 9 из 10. Помните притчу про прокаженных? Когда дорожить открытым царством оказался способен только один, а все остальные обрадовались, что прежняя жизнь вернулась к ним. Это не значит, что они перестали ходить в церковь. Они, конечно же, опять придут туда же. Вот опять придут в церковь, потому что у них опять что-нибудь случится. Церковь для них и религиозность для них становится таким событием, ну, которое совершенно не отлучает их от прежней жизни. Получается такая двойственность, когда человек, собственно говоря, самые главные ценности имеет в практической жизни, а духовную жизнь он признает только необходимой и чудесной даже. Необходимой и чудесной, но это чудо служит, собственно говоря, его земной жизни. От этого происходит суеверие. Ведь если вдруг в какой-то момент обращение к Богу перестанет помогать ему благоустраивать ту жизнь, которую он любит, конечно, он будет обращаться и искать какие-то другие источники. Ему скажут, а вот есть такой путь. И человек к этому, совершенно не задумавшись, бросается, потому что у него нет личных отношений с Господом. Потому что православие и христианство – это именно то, о чем мы сказали. Это личная встреча и личные отношения с Господом нашим Иисусом Христом, которые нужно беречь и развивать. В этом вся суть. И когда этого нет, когда к церкви относятся только с практической стороны, конечно же, это имеет очень-очень такой характер, который может быть подвергнут очень плачевным испытаниям, о чем, собственно говоря, Господь и говорит, когда описывает дом, построенный на камне и на песке. Как на песке построенное здание рушится под напором стихий. Вот то, что я могу сказать по этому поводу.
Батюшка, еще бы хотела, чтобы вы поделились своими размышлениями о таком вопросе, очень злободневном, о том, когда политизация сознания и нарушение душевного равновесия становится тоже таким явным проявлением воздействия духов злобы поднебесной на людей. Вот в чем опасность и что это за такое явление, которому, к сожалению, подвержены очень многие люди, я говорю, опять же, на земле.
К сожалению, вы затронули одну из самых болезненных тем, которые существуют сейчас. Дело в том, что мы сейчас находимся в том отрезке, в том промежутке времени, когда внешней задачей мира стала политизация людей, конкретных людей, личностей. Что такое политизация на самом деле? Чтобы долго не рассуждать об этом и не говорить о тех вещах, которые, собственно говоря, на самом деле, по сути своей, каждый человек внутри себя понимает, можем прямо сказать, что это такое. Политизация – это такое специальное воздействие на душу человека с целью того, чтобы душа человека превратилась в сущность, способную озлобиться, причем смертельно озлобиться в любой момент. Озлобиться до ненависти, смертельно озлобиться в любой момент. Собственно говоря, об этом были и художественные произведения некоторых очень разумных внешних светских людей, которые указывали на то, что именно таким обществом, обществом людей, которые, собственно говоря, таким образом приготовлены к внешним воздействиям, им можно управлять. Хочу сказать, что это одна из самых опасных тем нынешней духовной жизни. Дорогие, если кто-то из нас хочет оставаться христианином, хочет оставаться человеком, способным любить Господа нашего Иисуса Христа и способным любить Господа, этот человек обязан беречь свою душу от этой насильственной и убийственной политизации. Человек христианин должен знать, что он не имеет права ненавидеть ближнего. Он должен это четко знать, что это то, к чему стремятся все провокационные внешние события нынешней истории.
Батюшка, очень важный момент, мы об этом говорили в других материалах, что в преддверии революции колоссальное воздействие на людей не только царской империи, но и за границей имел Лев Николаевич Толстой, наш великий писатель, с огромным талантом литературным, и тем не менее его, так сказать, другие учения, когда он посягнул на то, чтобы переписать Евангелие, глумился над таинствами и призывал к пацифизму совершенно. Мы зачитывали даже страничку «Солдата», где он отказывал в таких вещах, как защита Отечества и прочее. Сейчас то, что вы говорите, как раз имеет отношение не к этому. Надо это тоже пояснить.
Безусловно, мы говорим не о пацифизме, а о изменении души. О таком изменении души, которое называется ненавистью. Это не имеет отношения к мужеству солдата. Это имеет отношение к злобе. И больше ничего. Отечество солдат должен защищать. И подвиг солдата – это класть свою жизнь за Отечество. В этом его достоинство. И подвиг его защищать Отечество, конечно, профессионально. Это ясно. Но мы сейчас говорим о другом. О той победе над способностью человека к любви к Богу и к любви к ближнему, против которой этой способности и направлен на острие этой искусственной политизации. И я даже совершенно уверен в том, что если бы церковь, а церковь это не просто в данном случае какое-то общее заявление, когда бы мы все собрались и сделали какое-то заявление. А иначе, если бы каждый из нас постарался сохранить душу свою, не поврежденной от этого дьявольского нападения, то тогда случилось бы настоящее и подлинное чудо. Помните, когда пришло испытание в саду? Тогда Господь сказал, что если даже 10 праведников найду, то город не пострадает. Я думаю, что история – та нынешняя печальная история, которая стремится, как мы, конечно же, понимаем, в определенном направлении, она была бы остановлена на некоторое время. Если бы в этот момент испытания Господь увидел бы, что в Его церкви достаточно тех людей, которые хранят в себе самое главное, то, что Он, собственно говоря, и хотел бы в нас видеть, как в своих детях. Это способность любить Его и любить ближнего. Об этом Он и говорил с печалью. Но Сын Божий пришед, найдет ли веру на земле?
Батюшка, и в заключение, если можно, какие-то вот такие прикладные вещи, которые касаются вот таких примеров, как я говорила про этот рекламный щит по поводу победителя битвы экстрасенсов и по самому примитивному обращению к магам и колдунам, что очень распространено, к сожалению, и люди совершенно незащищенные и не желающие даже вникнуть, насколько это все серьезно, насколько это губительно для души, особенно невоцерковленные, но, к сожалению, и даже воцерковленные.
Ну, людям я посоветую не только по поводу тех изображений, на которых изображены маги и колдуны.
Газеты.
И в газетах, да. Ну, про газеты это уже другие люди уже сказали. Это довольно банальный совет о том, чтобы газет поменьше читать. Это не я придумал. Я просто хочу вспомнить один тот совет, который, он тоже будет из, наверное, из той же области про газеты, но на самом деле он глубже, чем просто шуточный. Когда-то мне взрослые говорили, никогда не читай то, что написано на заборе. И я думаю, что это относится не только к экстрасенсам. Все, что сейчас написано на заборах, пусть они теперь называются бигбордами, читать незачем.
Спасибо, батюшка. Помощь вам Божия. Всего доброго.
Спасибо, Господи.
Напоминаем, вы прослушали интервью с клириком Вознесенского храма на Демеевке, протоиереем Константином Курбановым. Материал подготовила Надежда Сотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Георгий из Грузии, из Кутаиси. Цитата из Евангелия от Марка. «При всем Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: Не запрещайте ему, ибо никто, совершивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня, ибо кто не против вас, тот за вас». Объясните, пожалуйста, про каких людей это написано?
Про всех. Ведь отношения человека и Бога, они бывают разнообразны. И вот если мы посмотрим, как строилась первая церковь, она строилась такими концентрическими кругами. Вот в центре Христос, точка отсчета. Первый круг – это любимый ученик Христов Иоанн Богослов. Второй круг, куда Иоанн входит уже, потому что это множество чуть шире, чем то, которое обозначено именем Иоанн Богослов. Там три. Петр, брат Иоанна, Иаков и сам Иоанн. Третий круг какой будет?
12
апостолов.
Потом 70.
Потом следующий круг – это те 500 братьев, о которых упоминают Деяния апостолов, и все женщины, которые были ученицами Христова. В этот круг входила и Матерь Божия. Там уже без счету, это несколько тысяч человек, около 500 мужчин, остальные все женщины, которых, конечно, было больше. Нам трудно сказать, 5 их было тысяч, 3,5. Ну вот это та первая церковь, которую создал лично Христос. Они все его знали, они все его слышали, они его, как Иоанн Богослов говорил, осязали своими руками. Но были такие ученики, как Никодим, допустим, или Иосиф Аримафейский, которые были учениками издали. Вот. А были люди сочувствующие. Потому что вот идет Христос. Одни ненавидят, другие равнодушны. Третьи любопытствуют. Вот Закхей, он был любопытствующий. Он залез на дерево. И вот он, Христос, это любопытство похвалил тем, что пришел к нему в дом. И когда он пришел, это настолько его любовь к Христова так поразило Закхея, что он стал его учеником. И вот все люди также выстраиваются по отношению к Христу. Одни ненавидят, другие равнодушны, третьи любопытствуют, четвертые начинают сочувствуют. Сочувствуют распятому Богу, сочувствуют каким-то деяниям церковным. Я, говорит, в церковь не хожу, я, говорит, не крещенный, но я, говорит, это все вообще, что церковь делает, уважаю. Это уже он, пусть и далекий, но христианин, этот человек. Уже. Именно почему? Потому что его душа это выбрала. Если он сказал, для меня это неприемлемо. Ваш Бог, он такой, у него младенцы болеют конъюнктивитом, это все, Бог плохой. Уже это борьба с Богом. Вот, а бывает вот разная вот такая степень. Поэтому это все люди, которые, может быть, на пути к Богу, или, как вот модно говорить, по дороге в храм находится. А может быть и нет. Может, он так и останется. И когда будет его встреча со Христом, он узнает. Говорит, вот ты тот, которому хотела моя душа, но я как тот больше не сделал никаких шагов. Он узнает. И Господь узнает. Господь же знает об этом. Поэтому вот таким образом это устраивается. А что там еще хотел спросить? Там как бы был большой вопрос. Георгий, да? По поводу вот цитаты.
Нет, вот именно, что это были за люди, о каком здесь говорится, что...
Дело в том, что люди наблюдали, что происходит. Вот пришел Христос, кормит, вот берет и совершает чудо, кормит 5000 человек. И причем как кормит? А еще остается 12 целых коробов с хлебом. Говорит, давай мы попробуем. Он начинает именем, не будучи ни членами общин, ни крещенными, но вот доверили. Они видели, что именем Иисуса Христа, апостола, говорит, давай я попробую. Раз. И с такой верой сказал в это, что Господь через него сделал чудо. И апостол говорит, ну как, они же с нами не ходят, они же. А Господь говорит, не надо, не спешите, всему свое время.
Придет время.
Придет время. Нет, не для всех. Но для некоторых из них обязательно придет.
Апостолы, как многие из нас тоже, видно, мерили любовь к Христу по себе. Ну, если человек не как я, то он уже вот и не имеет права тут быть.
Разумеется.
А Господь говорит, что нет, каждый человек мне дорог.
Господь им сказал, своим любимейшим ученикам, Иакову и Иоанну, не знаете, какого вы духа. Они еще не могли понять, зачем он пришел. Потому что у них было узкое такое мышление обыкновенных еврейских юношей. Вся жизнь концентрируется вокруг храма, вокруг закона, пророков. Вот мы есть центр вселенной. Остальное это как бы за рамками вообще серьезного бытия. Господь-то для него все дети. И то, что он пришел именно к ним, к этим юношам. Потому что только он с ними мог говорить на одном языке. Потому что когда апостол Павел пришел в Ареопаг, эти все ареопагяне, они говорят, ну посмеялись, говорят, ну ладно, хватит нам, давай в другой раз. Тоже вежливые люди. Не на кол посадили, а просто посмеялись. Вот что он нам рассказывал про воскресение мертвых там. Это все, как сказать, еврейские басни. Поэтому Христос к ним и не мог прийти, потому что они не были готовы. А вот народ избранный он готовил.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Ностальгия». Эпиграф. Пыль Москвы на ленте старой шляпы я как символ свято берегу. Лоло. Вчера друг мой был какой-то тихий, все думал о чем-то, а потом усмехнулся и сказал: «Боюсь, что к довершению всего у меня еще начнется ностальгия». Я знаю, что значит, когда люди, смеясь, говорят о большом горе. Это значит, что они плачут. Не надо бояться. То, чего вы боитесь, уже пришло. Я видела признаки этой болезни и вижу их все чаще и чаще. Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь. И вдруг гаснут. Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток. Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли. Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь. Вот мы, смертью смерть поправшая. Думаем только о том, что теперь там. Интересуемся только тем, что приходит оттуда. А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли, и силы. Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить? И некому, и нечем. Остались леса. И трава зеленая-зеленая, русская. Конечно, и здесь есть трава, и очень даже хорошая, но ведь это ихняя эльхерб, трава, а не наша травка-муравка. И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают. У нас каждая баба знает, если горе большое и надо попричитать, иди в лес, обними березоньку, крепко двумя руками, грудью прижмись и качайся вместе с нею и голоси голосом, словами, слезами и зайди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой. А попробуйте здесь. Пойдемте в Булонский лес обнять березу. Переведите русскую душу на французский язык. Что? Веселее стало? Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая с камушка на камушек, струйками играет, простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое. «Наша речка русская». «Хе! Вот тебе и третий интернационал!» «Как тепло! Ведь, пожалуй, скоро и там сирень зацветет». У знакомых старая нянька, из Москвы вывезена. Плавна, самая настоящая, толстая, сердитая, новых порядков не любит, старое блюдет, умеет ватрушку печь и весь дом в страхе держит. Вечером, когда дети улягутся и уснут, идет нянька на кухню. Там француженка-кухарка готовит поздний французский обед. «Садитесь», — подставляет она табуретку. Нянька не садится. «Ни к чему». Ноги еще, слава богу, держат. Стоит у двери, смотрит строго. «А вот скажи ты мне, отчего у вас благовесту не слышно? Церкви есть, а благовесту не слышно? Небось, молчишь?
Молчать всякий может. Молчать очень даже легко. А за свою веру, милая моя, каждый обязан вину нести и ответ держать. Вот что. «Я в суп кладу сельдерей и зеленый горошек», — любезно отвечает кухарка. «Вот то-то и оно! Как же ты к заутренне попадешь без благовесту? То-то, я смотрю, у вас они ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя. А почему у вас собак нет? Этакий город большой, а собак раз-два, да и обчелся. И то самые мореные хвосты дрожат. 4 франка кило, — возражает кухарка. Теперь вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать. Клюкву бабы на базар вынесли. Первую, подснежную. Ее и в чай хорошо. А ты что? И, пожалуй, киселя-то никогда не пробовала. Президент республики? Удивляется кухарка. Нянька долго стоит у дверей у притолоки. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятием, чтобы дождик был, зерно напоил. Наговорится, напечалится, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую, к ночным думкам, к старушьим снам. Все о том же. Приехал с юга России аптекарь. Говорит, что ровно через 2 месяца большевизму конец. Слушают аптекаря. И бледные, обращенные на восток, души чуть розовеют. Ну, конечно же, через 2 месяца. Неужели же дольше? Ведь это уже не может быть. Привыкла к пределам человеческая душа и верит, что у страдания есть предел. Раненый умирал в страшных мучениях все возраставших. И никогда не забуду, как повторял он все одно и то же, словно изумляясь. «Что же это? Ведь этого же не может быть!» «Может...»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.